В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Лубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Активная оборона Ливана и Зории, учебники патриотизма, противовоздушная, противотанковая и другая оборона своего министерского поста. Адвокатские истории. В Сухуми защитник Рауль Лоло от Изиды Чаня спасает суд и от «Эхо Кавказа».
Да, она ведет аудиозапись. Все имеют право, это открытое судебное заседание. Но она позиционирует себя как журналист. И потом публикует свои статьи в «Эхо Кавказа».
Тайна богатства грузинского пенсионера. Почему не все в Грузии верят в успех пенсионной реформы?
Дело не в огромных окладах, а в явной неподготовленности реформы и в растущем недоверии граждан. Чиновники правительства оглашают цифру пенсии в 43% от оклада, не подкрепляя ее никакими выкладками.
Все это, а также принятие бюджета неразвития в Абхазии, рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о наличии трех вариантов, которые предстоит рассмотреть парламенту по вопросу выхода страны из Евросоюза: утвердить достигнутые соглашения по Брекзиту, выйти из состава ЕС без соглашения, либо вовсе отказаться от Брекзита. Об этом сообщает Reuters. Ясно, что в палате общин есть те, кто хочет сорвать Брекзит и пойти против решения британского народа. И это неправильно, заявила Мэй и добавила. Мы не будем отзывать статью 50. Британский народ проголосовал за выход из Европейского Союза, и мы будем уходить. Статья 50 Лиссабонского договора является правовой базой для официального запроса Великобритании о выходе из Европейского Союза. Мэй, однако, не ответила на вопрос о плане действий на случай выхода из ЕС без заключения договора с Брюсселем. Ранее советник Европейского суда в Люксембурге указал, что Великобритания может остановить Брекзит в одностороннем порядке. Верховная Рада Украины приняла законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. За документ проголосовали 277 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Правда, украинские СМИ сообщают, что он принят с технико-юридическими правками. Законопроект был внесен в Раду 3 декабря президентом Украины Петром Порошенко после событий в районе Керченского пролива, когда российские военные обстреляли и захватили три корабля и 24 моряка ВМС Украины. Статус законопроекта был определен как неотложный. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинские дипломаты уже прекратили действие 48 договоров с Российской Федерацией и что в ближайшее время планируется прекращение действия еще около 40 договоров. Конституционный суд Российской Федерации огласил решение по соглашению о границе между Чечней и Ингушетией, передает Кавказ Реалии. В суде подчеркнули, что глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров обратился в КС Российской Федерации на совершенно законных основаниях. Суд постановил, что соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией подлежит исполнению всеми органами власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, суд указал, что его решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию. Проведение референдума в Ингушетии признано необязательным, поскольку закон предусматривает установление границ субъекта Российской Федерации как законодательным органом, так и через референдум. Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, главы субъектов Юнус Бек Евкуров и Рамзан Кадыров заключили в конце сентября. Власти Ингушетии и Чечни договорились убрать посты на границе двух регионов, сообщил глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров. «Между тем, между людьми нет границы», — добавил руководитель Ингушетии. «Как общались, так и будут общаться даже еще лучше».
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты простились с 41-м президентом страны Джорджем Гербертом Уокером Бушем, скончавшимся в пятницу 30 ноября в возрасте 94 лет у себя дома в Хьюстоне. Официальная церемония прощания прошла в Национальном соборе в Вашингтоне, куда покрытый государственным флагом гроб с телом бывшего президента под звуки артиллерийского салюта был доставлен из ротонды Капитолия, где в течение двух дней дань уважения Джорджу Бушу отдали тысячи американцев. На церемонии прощания прощания присутствовали президент Дональд Трамп, провозгласивший среду национальным днем траура, четверо бывших президентов Соединенных Штатов, семья Джорджа Буша, видные политики, бывшие руководители нескольких государств, с которыми сотрудничал бывший президент. Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Мотовников в интервью ТАСС признал, что силовики изначально собирались штурмовать захваченную террористами школу в Беслане. Штурм готовились начать в 4 часа дня 3 сентября, но взрывы в спортзале прогремели раньше, сказал Мотовников, прослуживший много лет в силовых структурах, передает «Кавказ Реалии». По его словам, подразделение его близкого друга Сергея Диченко, которое должно было идти в спортзал, находилось в 40 минутах езды от Беслана, и к моменту прибытия на место теракта внутри уже полыхало. Подрыв смешал нам карты, план менялся на ходу, добавил полпред. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу номер один в Беслане, Северной Осетии. В течение 2,5 дней боевики удерживали в заминированном здании 1128 заложников. В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей. В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека признал, что российские власти не приняли необходимые меры для того, чтобы расследовать все обстоятельства теракта и причины гибели заложников. Британский парламент обнародовал в среду более 200 страниц внутренних документов компании Facebook. Из них следует, что в 2012 году глава корпорации Марк Цукерберг выражал уверенность в том, что ни при каких обстоятельствах не столкнется с утечкой данных пользователей от одного разработчика к другому. Через 3 года данные 87 миллионов аккаунтов незаконно оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica. Об этом сообщает Reuters.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Министр обороны Грузии в отставку не собирается. Слухи о своем скором уходе с должности Ливан Изория опроверг в категоричной форме. Более того, у главы военного ведомства большие планы на будущее. Сегодня Изория представил отчет о деятельности веренного ему министерства за 2018 год и рассказал о стратегии развития вооруженных сил и оборонных возможностях страны. Владимир Унанян с подробностями.
Грузия начала готовиться к обороне. Глава военного ведомства Ливан Изория провел презентацию своих успехов и рассказал о дальнейших перспективах развития оборонного потенциала страны. По словам министра, за минувший год построен не имеющий аналогов в регионе центр боевой подготовки, где грузинские военные вместе с коллегами из других стран повышают квалификацию. Также министр похвалился оборудованным по самым современным стандартам военным госпиталем и принципиально новой системой резерва. Также Изория пообещал улучшить оплату труда военнослужащих.
В этом году мы начали повышение зарплаты 2500 военнослужащим. Этот процесс будет продолжаться до 2020 года и коснется более чем 10 тысяч человек. Также хочу отметить беспрецедентную динамику отношений с НАТО. В будущем году совместные учения НАТО-Грузия пройдут в нашей стране. Мы продолжим эту динамику с удвоенной энергией, чтобы те амбициозные планы, которые касаются укрепления нашей обороноспособности и увеличения совместимости с НАТО, были достигнуты.
Определенные успехи действительно есть, согласен главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Алладашвили. В частности, по мнению специалиста, нынешнее руководство Минобороны по части концепции резервной службы двигается в правильном направлении.
Те люди, которые уже проходили военную службу, будут приписаны каждому батальону и будут там обучаться. Это первое. Есть еще территориальный резерв. Это те люди, которые, например, не проходили военную службу, но зато хорошо знают свою территорию. местно свою деревню, там, город и так далее. И еще третий резерв – это резерв профессионалов. Это те люди, например, тот же 60-летний профессор или 18-летний юноша, но зато уже хакер, которые хорошо разбираются в своем деле. Например, тот же 18-летний хакер, если что, кибербезопасность будет обеспечиваться, а тот 60-летний или 70-летний профессор хорошо будет знать, хотя бы теоретически, как взорвать тот же туннель или мост.
Ливан Изория со своей стороны уверен, программы, осуществляемые под его чутким руководством, помогут вооруженным силам страны стать настолько сильными, чтобы потенциальный агрессор осознавал, что в случае нападения получит адекватный ответ.
Что ему это будет стоить больших политических и военных расходов? Еще один важный принцип. Принцип территориальной обороны, который предполагает, что в случае военной агрессии агрессор должен быть остановлен военным путем. Следовательно, наш план национальной обороны должен быть адекватным в направлении оперативных требований к гибридным угрозам.
Ставку министр делает на силы противовоздушной обороны и для этого отправляется во Францию, где завтра лично подпишет новый контракт на поставку Грузии зенитных систем. По словам Изория, это стало возможным благодаря тому, что в 2019 году бюджет оборонного ведомства увеличится на 20%. Главный редактор журнала «Арсенал» Иракли Алдашвили отмечает, для создания такой системы обороны, при которой потенциальный агрессор получит адекватный ответ, помимо ПВО, Грузии необходимо работать еще по нескольким направлением.
Главное направление для Грузии – это антитанковое направление, чтобы против них использовать эффективное противотанковое оружие. Тот же «Джавелин» или другое – это первое направление. Второе направление – это именно ПВО, чтобы как можно охватить больше воздушного пространства для контроля. А то, что единое радиолокационное поле создать в Грузии очень трудно, потому что у нас горная страна. Даже в советское время, когда очень много советских локаторов стояло в Грузии, тогда тоже не могли до конца это охватить. Это второе направление. Третье направление – контрмобильность. Это значит, что инженерными средствами, когда наступает противник, задержать. Это третье направление. Четвертое направление – это идет разведка. И еще и пятое направление – это артиллерия. Хотя я сам от себя бы добавил еще шестое направление, одно из самых главных. Это противокорабельная ракетная оборона, которую можно устроить на берегу Грузии, чтобы защитить наш берег от морского десанта и особенно наши стратегические партии. Это боты и батуми.
Помимо традиционных для вооруженных сил методов в рамках противодействия гибридным угрозам, Изория намерен бороться с бордеризацией и активностью российских военных на территории Грузии. Правда, как именно это будет сделано, министр обороны не уточнил, отметив лишь, что весь цивилизованный мир расценивает это как незаконные действия.
Все действия, которые связаны с так называемой бордеризацией в селе Атоци и активностью вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории, являются грубым нарушением международных норм, незаконными, так заявил весь цивилизованный мир. Это подтверждает и заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, и, соответственно, совместными усилиями мы всегда будем принципиально против этого.
Принципиально против министр в отношении слухов о своей скорой отставке. Изория заверил, что на покой не собирается.
Я говорю с вами о моих планах, и логические выводы выносите сами.
Во всяком случае, до тех пор, пока не осуществить стратегию, разработкой которой не устают гордиться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим исследование новаций от Ливана Изории. Новый учебник от Минобороны Грузии вызвал переполох в грузинском обществе. С Нового года в грузинских школах военные будут преподавать предмет «Оборона и безопасность». В учебнике затрагиваются три темы, сообщил сегодня министр обороны Ливан Изория. Это августовская война 2008 года, Грузия в международных миссиях и вооружение. Все это для того, чтобы привить грузинским ученикам дух патриотизма. Перспектива появления офицеров в школах не всем пришлась по душе. Тема продолжит Мзия Парисишвили.
К Кто начал августовскую войну? Что говорится об этом в вашем учебнике? Спросил один из журналистов министра обороны Левана Изория. Он оказался в тугом кольце представителей СМИ после презентации итогов работы Минобороны за 2018. В ходе мероприятия министр говорил и о важности образования, хотя о новом учебнике «Оборона и безопасность», по которому с нового года специально подготовленные военные будут преподавать детям в грузинских школах, министр Изория не упомянул. А учебник, в котором одной из тем будет августовская война 2008-го, интересовал журналистов больше всего. По словам Левана Изория, его ведомство, разрабатывая учебник, опиралось на опыт Израиля, прибалтийских и скандинавских стран.
Этот учебник, исходя из патриотического духа, ознакомит подрастающее поколение, перед какими опасностями стоит Грузия. Эти опасности как конвенциональные, так и неконвенциональные. Они могут быть связаны с биологическими или другими катастрофами, и этим опасностям нужно обеспечить адекватное восприятие. Одна из главных опасностей для страны – 20%, которые оккупированы, исходят от Российской Федерации. Каждый грузин должен знать, как была реализована эта опасность в виде оккупации.
То есть там будет анализ августовской войны, спросила журналист. Констатация факта, ответил министр. Констатация или анализ, все уточняла журналист.
Как целесообразно педагогически для подростков в том формате и будет. Цель создания учебника – усиление патриотического духа, осуществление тотальной обороны Грузии.
А все остальное потом будет публичным, пообещал министр Леван Изория. Учебник обороны и безопасности еще не увидел свет, но военные, около 20 офицеров, как сообщает Министерство образования, уже прошли специальную переподготовку. Предмет будет преподаваться как необязательный предмет, пока в нескольких школах в 10 классе. Военным педагогам нечего делать в школе, как и полицейским, патрульным, возмущается специалист по вопросам образования Шалват Абатадзе. Их можно приглашать на определенные уроки, не допустить Тимом считает Абатадзе и то, что Министерство обороны занимается созданием учебника для образовательных школ.
Патриотизм можно прививать обучением истории, языка, визитами в какие-нибудь военные учреждения. Это должно быть частью единой образовательной политики. Весь цивилизованный мир стремится к интегрированности, а мы, наоборот, вводим отдельные предметы по религии. А теперь что? По патриотизму?
Примечательно, что схожий предмет тоже в нескольких школах Грузии преподается уже с 2010 года. Предмет был введен после августовской войны по инициативе президента Михаила Саакашвили. На сайтах Министерства обороны и образования сохранились архивные фото, как тогдашний министр образования Дмитрий Шашкин и министр обороны Бачу Ахалая в Мцхете открывают первый кабинет для предмета гражданская оборона и безопасность. Загорелась идея в 2015-м и тогдашний министр обороны Трина Хидашели даже заключил меморандум с Министерством образования. Все эти инициативы и вмешательства не нравятся еще одному специалисту по вопросам образования, профессору университета Ильи Симону Джанашия.
Люди, работающие в военной сфере, воспитаны для выполнения исполнения приказов, а в школе не должны обучать исполнению приказов. Это не наша цель. Наша цель — научить подростков критическому мышлению и оценкам. И насколько такой мандат может реализовать военный, сложно сказать.
Пока сложно судить, что будет говориться в новом учебнике об августовской войне. Несмотря на то, что прошло уже 10 лет, в грузинском обществе нет консенсуса по поводу причин и хода той пятидневной войны. Августовская война стала одним из основных вопросов и яростной полемики между командами двух кандидатов в президенты Саломе Зурабишвили грузинской мечты с одной стороны и Криколом Вашадзе и нацдвижения с другой. По словам Симона Джанаши, августовская война пока отдельной главой не вошла в учебники новейшей истории Грузии. Педагоги говорят на уроках об этом по своему усмотрению. А с учетом того, что в школах не развита культура открытой дискуссии, рассматривать в разных плоскостях темы, тем более конфликтные, не поощряется. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия приступил к рассмотрению кассационной жалобы журналиста, блогера радио «Эхо Кавказа» Изиды Чани на судебное решение Сухумского суда по иску депутата экс-министра внутренних дел Рауля Лоло о защите чести, достоинства и деловой репутации, как на вынесенное незаконно и необоснованно. Сторона Лоло ходатайствовала об удалении из зала корреспондента Елены Заводской за то, что она освещает его для неаккредитованного в Абхазии радио «Эхо Кавказа». Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Адвокатские истории рассказывает Елена Заводская.
Судебное заседание началось с ходатайства адвоката истца Фриды Ласба. Она потребовала запретить журналисту «Эхо Кавказа» освещение процесса, а именно сказала.
Да, она ведет аудиозапись. Ну, все имеют право, это открытое судебное заседание. Но она позиционирует себя как журналист. И потом публикует свои статьи в «Эхо Кавказа». Это издание, которое не аккредитовано на территории Республики Абхазия. Я хочу обратить внимание суда на статью 46 закона о СМИ, в котором четко указано, что журналисты, которые публикуют свои статьи, они должны публиковать в аккредитованных изданиях. В связи с этим я просила бы запретить журналистке, если она будет печатать свои публикации в СМИ, которые не аккредитованы на территории республики.
Председательствующая судья Оксана Пилия предоставила редактору газеты «Нужное» и блогеру «Эхо Кавказа» Изиде Чани возможность высказать свое мнение по поводу ходатайства Ласба. Она заявила следующее.
Елена Заводская является гражданином Республики Абхазия. Помимо того, что она работает на «Эхо Кавказа», она работает в газете «Эхо Абхазии» и является абхазским журналистом. Что касается «Эхо Кавказа», которое не аккредитовано на территории Абхазии, Заводская работает в этом издании как фрилансер. И если уж мы сегодня рассматриваем мою публикацию в этом самом неаккредитованном издании, которое не имеет никаких прав на территории Абхазии, почему журналист этого издания не может присутствовать на судебном заседании, хотя бы как гражданин Абхазии? Это ее право. Она является свободным журналистом. Заявление Фриды Ласба я расцениваю, конечно, как попытки оказать давление на свободу слова, что вообще происходит в течение всех этих двух лет. И этот суд показательный пример того, что сторона истца постоянно пытается оказать давление на журналистов и на свободу.
Решение суда огласила председатель Оксана Пилия.
Судебное заседание является... Аудиозапись производится без разрешения суда. Более того, в соответствии с пунктом 13 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия не допускается создание препятствий и отказ средств массовой информации журналистам в допуске в зал судебного заседания по причине отсутствия аккредитации или по иным основаниям, не предусмотренным законодательством. Суд отказывает удовлетворение вашего ходатайства.
После отказа удовлетворить ходатайство Фриды Ласба, суд заслушал ходатайство адвоката Изиды Чани. Ирина Дармава просила суд направить публикации, по которым Раулю Лоло подал иск, на лингвистическую экспертизу за пределы Абхазии, так как здесь подобные судебные экспертные учреждения отсутствуют, а с выводами лингвистических исследований, проведенных специалистами АГУ и положенных в основу оспариваемого решения Сухумского городского суда, сторона ответчика не согласна. Изида Чани сообщила о том, что изначально была против проведения лингвистического исследования, поскольку считает, что в представленном тексте исследовать нечего.
Его надо прочесть, понять, что там нету упоминаний о Рауле Лоло, что там нету никаких признаков соответствующих, описательных признаков соответствующих данному лицу, истцу,
что там нет никаких действий, которые могли быть как-то сопоставимы именно с Раулем Лоло. Более того, Рауль Лоло после публикации этой статьи принес газету «Нужное» свой ответ, в котором он дистанцировался от участников данного противоправного мероприятия у МВД и сказал, что он как бы к ним не имеет никакого отношения. Этот ответ был мной тут же, через 15 минут опубликован на страницах газеты «Нужно».
Свое мнение по поводу ходатайства о назначении экспертизы высказала адвокат Лоло Фрида Ласпа.
Не доказано заявителям, почему не смогли они добиться проведения экспертизы вообще. То есть было представлено исследование истцом, которое не было назначено в судебном заседании. И это было основанием для отмены судебного решения. Именно выполняя рекомендации суда кассационной инстанции, суд, вынес определение о назначении судебного исследования. И это было первое судебное исследование. Ни о какой экспертизе и ни о каком ходатайстве о проведении экспертизы в суде первой инстанции ответчиками заявлено не было. Просто были какие-то реплики, точно такие же реплики, что мы не хотим, мы вообще считаем ненужным ни исследования, ни экспертизы, и поэтому удовлетворять ходатайство о проведении некой повторной экспертизы мы считаем невозможным, необоснованным, незаконным.
Между тем, в материалах дела есть письменное ходатайство Изиды Чанья от 30 июля этого года о проведении компетентного исследования за пределами Абхазии. Однако судья Чагава отказал ей в его удовлетворении. Выслушав стороны, суд удалился на совещание. Несколько часов спустя судьи вынесли свой вердикт и удовлетворили ходатайство о назначении лингвистической экспертизы за пределами Абхазии. Следующее судебное заседание отложено до получения результатов лингвистической экспертизы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Выбирать или не выбирать сухумского мэра? Вся Абхазия спорит об этом, пока действующий градоначальник ездит по вузам США. Тем временем Нацбанк самопровозглашенной республики докладывает об очередных нумизматических победах. Рубрика «Читаем прессу», Анаит Гагарян из Сухуми.
Полемика, идущая вокруг предложения выбирать главу столичной администрации, породила странную логику. Защитники нынешнего положения, когда президент самолично назначает глав администрации городов и районов, утверждают, что наше общество не готово к выборам этих самых глав. Получается, что мы готовы к выборам президента, парламента и местных собраний, но к выборам мэра не готовы, пишет Надежда Венедиктова. Статья «Сухум начинает и выигрывает» опубликована на сайте Асарки. Защитники нынешнего положения говорят, что нельзя убирать властную вертикаль, что президент и дальше должен назначать глав администрации, ответственных перед ним. Но что дала эта властная вертикаль за 25 лет? Хотя бы один из абхазских городов помнит мэра, предложившего программу развития и сделавшего хотя бы несколько последовательных шагов для ее реализации. Боюсь, что нет. С районами то же самое, размышляет Надежда Венедиктова. По ее словам, вполне здравая идея сделать пилотный проект именно для Сухума. Столица начнет выбирать своего руководителя. И если проект окажется удачным, его распространят на другие города и районы. Мэр города Сухум Адгур Харази недавно в составе делегации сотрудников Абхазского государственного университета побывал в двух штатах Америки – Калифорнии и Аризоне. В ходе двухнедельной ознакомительной поездки вузы США по обмену опытом в сфере высшего образования. Они посетили ряд вузов в городах Сан-Диего и Финикс, где встречались с руководителями ведущих университетов и академических колледжей, экспертами в сфере высшего образования, ознакомились с системой образования США. Глава администрации столицы Адгур Харази в интервью газете «Республика Абхазия» заявил: «Наша поездка в Америку была ознакомительной. Мы побывали в вузах и колледже, увидели их систему образования, узнали узнали, можно ли нашим детям получить образование в Америке. В одном из университетов мне сказали, что у них есть 7 мест для студентов из развивающихся стран, и они могут принять наших детей на учебу на бесплатной основе. О политике не было речи вообще. Они не знали ни Абхазию, ни Грузию. Они занимаются своей жизнью и вообще не политизированы. К этой поездке никакого отношения Грузия не имела. Недавно Абхазию с официальным визитом посетил заместитель посла США в Грузии. Я лично с ним общался и затронул тему образования, о возможности учиться нашим детям в Америке. Он ответил, что никаких препятствий для учебы в вузах Америки для абхазских абитуриентов нет. В декабрьском номере нумизматического журнала «Коинс» Великобритания опубликована статья «Банк Абхазии». Об этом сообщил председатель правления банка Беслан Барателя на своей странице в социальной сети Facebook. «Абхазия Информ» уточняет, что статья «Банк Абхазии» снабжена иллюстрациями новых абхазских монет афсаров. На фотографиях изображены аверс и реверс памятной монеты «Абхазская сотня», посвященной столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе абхазской сотни черкесского полка. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Амина Умарова.
Избранный президент Грузии Саламе Зурабишвили, кандидатуру которой на выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», призывает оппозиционные политические партии признать ее победу и начать с чистого листа. Это первое правило демократии. Когда проигрываешь выборы, кем бы это ни был, избранный президент или же депутат должен быть признан. Это демократия, когда приходится смириться с проигрышем и начать с чистого листа. «Я готова начать с чистого листа и призываю всех начать вместе», заявила Зурабишвили. Или передает новости Грузия. Так пятый президент страны ответила на заявление депутата от партии «Альянс патриотов Грузии» Георгия Ломия, который заявил, что у избранного президента нет полной легитимации со стороны народа. Перед вторым туром выборов «Альянс патриотов» поддержал Зурабишвили. В Тбилиси и других крупных городах страны партия провела масштабные митинги с призывом проголосовать за кандидата-фаворита «Грузинской мечты». Теперь же Ломия заявляет, что поддержка Зурабишвили была вынужденной. Победу Зурабишвили не признает и сила в единстве объединения, в которое входит 11 оппозиционных партий. Если Альянс патриотов, который многие наблюдатели называют сателлитом правящей партии, говорит о вынужденном выборе, то сила в единстве указывает на факты запугивания и подкупа избирателей со стороны правительства. Правящие партии, в свою очередь, заявляют, что вопросов о легитимации избранного президента возникать не может, поскольку победа Зурабишвили подтверждена во всем мире. На территории дворца Ираклия II в Тель-Авиве по распоряжению премьер-министра Грузии находятся члены организационной группы, созданной для инаугурации президента, сотрудники службы безопасности и Министерства обороны. Члены организационной группы собрались на территории придворной церкви и внутреннем периметре Батонис-Цихи, где пройдет церемония. Эта инаугурация президента будет отличаться своей простотой и умеренностью. Она не будет помпезной. Практические работы начнутся сразу же, как только будут согласованы эскиз и декорации, сказала режиссер Баса Пацхишвили. Территория дворца Ираклия II составляет 3 гектара, из них половину занимают различные строения. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия единогласно проголосовали за ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве с Сирийской Арабской Республикой. Документ представил полномочный представитель главы республики в законодательном органе Дмитрий Шамба, сообщает Абхазия Информ. В соответствии с договором Абхазия и Сирия будут устанавливать свои отношения в качестве дружественных государств на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга, равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Стороны будут сотрудничать в области внешней политики, поддержания мира, а также проводить периодические и регулярные консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Абхазия и Сирия обязуются не участвовать в каких-либо блоках или альянсах, направленных направленных против друг друга, а также будут воздерживаться от любых действий, прямо или косвенно направленных против любой из сторон договора.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бюджетом не развития, а стагнации называют проект финансового плана на будущий год оппозиционно настроенные депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Ровно такая же оценка была дана ими проекта бюджета и год назад. На сегодняшнем заседании парламентской сессии, на котором госбюджет Республики на 2019 год был принят в первом чтении, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось очередное заседание сессии парламента Республики Абхазия. В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня был ратифицирован договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. А в ходе обсуждения второго ратифицировано соглашение о сотрудничестве между правительствами Абхазии и Сирии. Решения эти были приняты единогласно и под аплодисменты депутатов. Вот так бы и бюджет принять, бросил негромкую реплику представитель президента Абхазии в парламенте Дмитрий Шамба. Благостного настроя добавило сообщение спикера парламента Валерия Кварчия, что сегодня у докладчика по третьему вопросу повестки дня о государственном бюджете Республики Абхазия на 2019 год Джансуха Нанба, день рождения, поступило шутливое предложение в качестве подарка ему принять проект бюджета в первом чтении без обсуждения. Но все прекрасно понимали, что без грома и молнии сегодня не обойдется. Вице-премьер правительства, министр финансов Джансух Нанба сообщил.
По доходам 9 675 000 000 рублей, по расходам 9 819 000 000 рублей. Дефицит государственного бюджета Республики Абхазия составит 144 миллиона рублей. В 2019 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2018 годом увеличились на общую сумму 174 миллиона рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 56 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом. На обслуживание внешнего долга в 2019 году планируется направить денежные средства в сумме 39 миллионов рублей.
Депутат Рауль Лоло был настроен к представленному законопроекту резко критически и сразу сказал, что не будет за него голосовать. И в частности аргументировал это следующим.
Вы помните, в прошлом году, когда мы утверждали бюджет 2018 года, мы тогда говорили, что это не бюджет никакого не развития, а стагнации. И сегодня те цифры, которые нам представили, они практически не увеличены. У нас не увеличены они заработки. Оплата. Последняя, когда заработная плата была увеличена, и то там буквально на несколько тысяч рублей, это 2015 год. И средняя заработная плата до сих пор составляет 10 тысяч рублей. Это вообще не зарплата, это как какая-то социальная помощь населению нашему. Экономика в стране вообще не растет. Давайте просто сравним. Оборот дефицит на границе, который стоят, больше 1 миллиарда рублей. А товары, которые мы завозим из России, облагаем налогом, акцизом, около 1 миллиарда рублей. Производства новые не добавились, поэтому на этом уровне и стоит. Здесь рассказывали нам об эффективности овощехранилища. Овощехранилище как склад используется сегодня для того, чтобы реэкспортировать сигареты куда-то за рубеж. Я не против реэкспорта. Я не против, чтобы деньги зарабатывали наши граждане. Я против того, чтобы овощехранилища, которые построены на наши государственные деньги, на деньги без программы, использовались не по назначению.
Свои критические замечания и предложения высказали депутаты Батал Табагу, Аслан Бжания и другие. Ряд выступивших напомнил, что законопроект сегодня лишь принимается в производство, и у парламентариев есть еще возможность продолжить работу над ним. По итогам голосования 27 парламентариев поддержали проект бюджета в первом чтении. Двое выступили против. В ходе обсуждения была затронута тема госбюджета прошлого года, исполнение которого парламент ранее не утвердил. Вместе с замечаниями контрольной палаты был направлен соответствующий запрос в Генпрокуратуру Республики, но поступивший ответ из нее многих депутатов совершенно не устроил. Поднявшийся для ответа замгенпрокурора Георгий Аршба ничего по существу возмущенным парламентариям не возразил. Мнение возмущенных выразил, в частности, депутат Алмаз Джапуа.
Ответ Генеральной прокуратуры не то что удивил, его надо сдать в архив, в музей и сохранить для потомков. Потому что, я думаю, даже первокурсник юрфака, увидев его, очень удивятся. Можно, значит, мелкое правонарушение на улице совершить и попасть на 15 дней в тюрьму. А можно не исполнить основной закон государства, а генпрокуратура тебе пришлет ответ, что никаких нарушений нет вообще. Впору ставить вопрос о недоверии руководству Генеральной прокуратуры.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тайное богатство грузинского пенсионера. В 2019 год Грузия войдет с новой накопительной пенсионной системой. О ней 5 декабря рассказали представители специального пенсионного агентства. Однако скепсиса не развеяли. Природу этого скепсиса изучал Ираклий Рагвелидзе.
С нового года заработает специальный пенсионный фонд, в который будут поступать обязательные отчисления граждан, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет. Они в обязательном порядке будут отчислять в пенсионный фонд 2% от своего дохода. Еще по 20% будет платить государство и работодатель. Контроль поступлений возложен на созданное в этих целях пенсионное агентство, которое по замыслу авторов закона будет вкладывать их в различные экономические проекты, позволяющие приумножить доходы фонда. 5 декабря в ходе пресс-конференции главы новой структуры Леван Сургуладзе пояснил некоторые детали новой системы.
После достижения пенсионного возраста каждый участник программы сможет воспользоваться накопленными средствами в соответствии с отчисленными средствами. К программе при желании могут присоединиться и самозанятые граждане.
По расчетам Управления экономических реформ, после достижения пенсионного возраста граждане будут получать приблизительно 43% от оклада, что соответствует стандартам развитых стран. По словам профессора университета имени Ивана Джавахишвили Иосифа Арчвадзе, на сегодняшний день пенсионеры Грузии получают приблизительно 17% от среднестатистического оклада, что отстает от уровня соизмеримых по уровню экономического развития соседних стран.
В Азербайджане этот показатель 33%, в Армении 22%. Наше государство пытается навязать солидарную ответственность в обеспечении достойной старости, так как не располагает должными ресурсами. К сожалению, Грузия находится на том этапе развития, когда внедрение новых институций проходит путем проб и ошибок, поэтому риски срыва проекта велики. В новейшей истории Грузии было немало случаев, когда расходы на содержание новаторских структур в разы превышали финансовый эффект от ее деятельности. Сразу возникают вопросы к солидному финансированию новой структуры, экономический эффект, который будет виден через два десятка лет.
Действительно, по проекту госбюджета на 2019 год финансирование новой структуры возросло до 3,8 миллионов лари, вместо первоначально запланированного 1 миллиона лари, а оклад руководителя структуры будет составлять 15 тысяч лари. Всего в фонде будут работать 50 человек. Доктор медицинских наук Серго Чехладзе сомневается в успешности пенсионной реформы.
Дело не в огромных окладах, а в явной неподготовленности реформы и в растущем недоверии граждан. Чиновники правительства оглашают цифру пенсии в 43% от оклада, не подкрепляя ее никакими выкладками. В свое время премьер Георгий Квирикашвили лоббировал идею передачи средств фонда под управление банков, но после его отставки эта тема утихла. На деле мы не знаем, как фонд будет распоряжаться накоплениями граждан, в какие проекты будут направляться средства, каковы риски, словом, все окутано завесой секретности. Одна из основных проблем лежит на поверхности. Не получится ли так, что предприниматели попросту переложат на плечи работников годовые отчисления в размере 2%?
предприниматель Натхи Сарабидзе согласилась с доводами экспертов.
Фактически получается, что работодателям повышается налог, так как придется отчислять 2% от фонда зарплаты. Поэтому решение правительства дополнительной долей ляжет на плечи представителей бизнеса.
Заявила бизнесмен из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В рубрике «Голоса свалка» на этой неделе в Цхинвале протестовали против строительства мусорного полигона вблизи города. К протесту горожан присоединились депутаты парламента. Зарина Санакоева спросила цхинвальцев, как решить эту проблему.
Что вы думаете о строительстве нового мусорного полигона?
Вообще у меня такое чувство, что вся наша страна уже превратилась в большой мусорный полигон. Я думаю, я не знаю, я, конечно, не специалист, но мне кажется, что лучше было бы построить какой-нибудь мусороперерабатывающий завод. И есть масса технологий в мире, когда, например, перерабатывают мусор и значит, делают какое-то топливо, или вырабатывают энергию, да. То есть что-то надо с этим придумать. Эти полигоны не решают проблему мусора Южной Осетии. Поэтому нужно подойти к этому с умом, изучить мировой опыт и выбрать то, что нам подходит и по финансам, и по выходу, скажем так, что этот завод будет на выходе нам давать.
В одном я уверена точно. Эта свалка должна быть максимально далеко от тех мест, где живут люди. Летом мусор часто горит, и дым не должен доходить ни до города, ни до сел. Это очень плохо и неприятно. Я сама живу в селе недалеко от города, в селе Тбет. Раньше свалка была там неподалеку, и мы очень страдали. Хотя до нее было около 2 километров, мы все время чувствовали этот запах. А летом, когда горел мусор, мы даже окон не открывали. Потом ее перенесли, но и там, я слышу, люди, живущие неподалеку, жалуются на запах.
Ну, что касается свалки, то, естественно, должно быть очень далеко от населенных пунктов. Это естественно. Вообще, конечно, логичнее было бы, чтобы был мусоперерабатывающий завод, потому что и так у нас, как говорится, после войны достаточно осадков осталось, наверное, неблагоприятных, которые отражаются на здоровье людей, как я замечаю. Вот. Если это свалка, то, конечно, должна быть далеко от населенного пункта. Да даже если мусоперерабатывающий завод, он в любом случае должен быть далеко, потому что у нас не Южная Корея, чтобы были уникальные экологически дорогостоящие такие комбинаты, как там делать свалки, там, где мы должны эти территории облагораживать, чтобы вокруг города была зеленая зона, благоприятная зона.
Я считаю, главное в обустройстве свалки – это место. Я точно не знаю деталей, но наверняка по принятым нормам свалка должна находиться не менее чем за 5 километров от ближайшего населенного пункта. Мы живем в 21 веке. Во всем мире давно занимаются и сортировкой отходов, и на них даже зарабатывают. Неужели мы ничего не можем придумать, кроме банальной свалки? Хотя бы сделать так, чтобы люди не страдали от запаха. Здесь, в центре города, не так заметно, но я живу в микрорайоне Солнечный, и там мы постоянно страдаем от этой свалки. Она прямо через дорогу. Летом все заволакивает дымом. Конечно, лучше, если она будет дальше. Но я слышала, сейчас планируют сделать свалку на восточной окраине. Нам будет лучше, но жалко людей, которые живут и с той стороны. Там же тоже села вокруг.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 декабря в Киеве состоится объединительный собор, на котором будет избран представитель поместной украинской православной церкви и передан Томос, указ, который будет подтверждать автокефалию. Несмотря на то, что устав церкви, который определяет, как будет осуществляться ее управление, на каких принципах она будет создаваться, официально он еще не обнародован. В СМИ уже все равно попали эти документы. С подробностями Александра Вагнера.
Его Всесвятость Вселенский Патриарх Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и иерархам Украинской Православной Церкви Московского Патриархата с приглашением принять участие в этом чрезвычайно важном историческом событии, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Объединительный собор состоится на территории заповедника София Киевская, где расположен Софийский собор, построенный в начале XI века во время правления Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Здесь будет лично Вселенским Патриархом Варфоломеем передан Томос и устав новой церкви избранному предстоятелю. На каких принципах будет создана церковь, как будет осуществляться ее управление и кто войдет в ее состав? Все эти вопросы уже определены в уставе. Его текст разрабатывался в Стамбуле на заседании Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября, но тогда широкой общественности его не показали. Тем не менее, этот документ уже широко обсуждается. Накануне украинское издание «Апостроф», ссылаясь на источники в церковных кругах, опубликовало фотографию его текста на греческом языке и перевод выдержек из этого учредительного документа. Поместная украинская церковь будет управляться на основании греческой традиции. Ее будет возглавлять не патриарх, как это принято в случае поместных церквей, а митрополит Киевский. Неформальной главой церкви будет Вселенский патриарх. Он будет принимать спорные решения, например, в случае лишения архиерейского сана, низложения с кафедры или запрета на совершение богослужений. Он же будет решать вопросы о канонизации святых. Обычно это право имеют автокефальные церкви. Будущая церковь также будет лишена права открывать приходы за рубежом. Православные украинцы из диаспоры будут окормляться епархиальными архиереями Вселенского патриархата. Решения о текущих делах церкви будут принимать не на священном синоде, а на годовом синоде, в состав которого войдут 12 митрополитов, которые будут меняться каждый год. Религиевед Наталья Васильевич объясняет, что прописанные в уставе условия соответствуют тем обстоятельствам, в которых принималось решение об автокефальной церкви. Обращение к Вселенскому патриарху подписали представители Украинской церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и несколько патриархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Речь шла о повышении с неканонического до канонического статуса. А помимо этого речь идет о создании новой структуры, а не о восстановлении статуса КВО. Наталья Васильевич комментирует учредительные документы, оказавшиеся в распоряжении СМИ.
Детально очень сложно описать то, в каком состоянии находится вот этот предсоборный период. Можно использовать такую метафору, как первичный бульон, в котором плавают разные молекулы, соединения, из которых жизнь только должна будет зародиться. И именно таким образом Вселенский Патриархат и поступил по отношению к украинским церквям. Его шаги были такими, чтобы разрушить все старые структуры и вот превратить их в вот этот набор молекул, из которых строить новую структуру. Поэтому кто придет на этот собор, в каком формате он придет, сейчас открыто такое окно возможностей, что не обязательно только те, кто подписывал обращение о Томосе, могут в нем участвовать. Но я думаю, что все, кто придет и кто имеет какой-то признанный статус. И, конечно, иерархи могут присоединяться и позже к новообразованной церкви, и приходы, и отдельные верующие. Просто проблема в том, что, возможно, сейчас как раз и те, кто первые сядут на какие-то стулья, да, они займут лучшие места, скажем так. И есть риск, что если слишком поздно присоединиться и не иметь какой-то там поддержки от со стороны государства, то можно просто как иерарху не получить кафедру, епархию для управления. Тут кто рискует, тот может и получить больше, но может и проиграть. Но то же самое, кто не рискует, может упустить свой шанс. И здесь, конечно, уже каждый будет решать за себя, исходя из своих ценностей, интересов, целей личных, даже в каком-то смысле личных, карьерных, но и также интересов, связанных там, с патриотической позицией, не знаю, с какой-то церковной позицией. То есть у каждого человека будет своя мотивация, идти или не идти, зачем идти и что он хочет получить с этого собора.
Сейчас от многих светских наблюдателей процесса предоставления Томоса можно слышать возмущение возмущенные реплики, что, дескать, митрополит Киевский, который будет возглавлять автокефальную украинскую церковь, будет иметь менее влиятельный статус, если бы это был, например, патриарх. С точки зрения церковного права, это также существенно или все равно?
Между митрополитом и патриархом принципиальной разницы нет. Если это поместная церковь, автокефальная поместная церковь, то это только вопрос статуса. И, конечно, статус патриарха выше, но многие поместные церкви, такая как, например, польская, албанская, чешских земель церковь, или даже церковь Греции, Элладская церковь, они имеют там митрополита, архиепископа, возглавляются им. И тут Кипрская церковь тоже возглавляется архиепископом. Конечно, это скорее понты, но, с другой стороны, на фоне того, что патриархи есть в болгарской церкви или в румынской, в украинской будет митрополит в такой огромной, в принципе, стране православной, в такой большой церкви, то, конечно, ну, это просто не совсем приятно вот по, скажем, самоощущениям, но принципиально это ничего не меняет. Все зависит от того, какие условия будут прописаны в томосе по вопросу избрания этого митрополита, по вопросу того, какие полномочия он будет иметь в своей поместной церкви. И поэтому я не знаю, на что украинские архиереи согласятся или не согласятся. Все зависит от того, какие прежде всего цели они перед собой ставят, на какие компромиссы они согласны, какие ценности для них важнее. Кто-то может действовать по принципу «лишь бы не с Москвой», то есть согласиться на любые условия Константинополя, лишь бы каким-то образом иметь возможность уйти из московского патриархата. Для кого-то может быть позиция либо все, либо ничего. Либо моя позиция будет целиком удовлетворена, либо мне этот процесс вообще не интересен.
В опубликованных в СМИ, если можно так выразиться, учредительных документах, речь идет о том, что поместная украинская православная церковь будет управляться на основании устава греческих церквей. Что это означает на практике?
Что касается устава греческих церквей, это скорее практика именно константинопольская, так действует в Константинополе. Вот. И, то есть это просто там схема организации церковной жизни, и она ни хуже, ни лучше других. В московском патриархате действует схема там постоянных членов священного синода, входящих туда по должности, и также приглашенных членов синода. То есть этот вопрос не принципиален. Я думаю, что мы этот документ не можем сейчас рассматривать как реальный документ, поскольку мы не понимаем, откуда он взялся, и могут ли в него вноситься изменения, и какой его статус будет во время собора, кто его будет представлять.
А может ли впоследствии Вселенский патриарх повысить киевского митрополита до патриарха?
Все динамика, да, то есть какие-то вещи, они всегда динамичны, то есть это может через 10 лет может все поменяться. Мы не знаем, никто будет следующим, например, константинопольским патриархом, никакой будет расклад вообще сил внутри всемирного православия. То есть это все динамика, поэтому, конечно, все возможно будет меняться, и неизвестно еще в какую сторону. Это можно описать с отношениями брака. Например, когда супруга уходит от мужа, вступает в новый брак, и предсказать, будет ли она счастлива в новом браке, совершенно невозможно. Да? Или даже просто взять, люди вступают в брак, то есть у них какие-то есть ожидания о том, что будет. Но каков этот брак будет через 20 лет? Совершенно невозможно предугадать, в какие кризисные ситуации супруги попадут. То есть это совершенно... Это как бы такая есть надежда, какой-то такой залог, из которого может получиться все что угодно. Они могут прожить до конца жизни и умереть в один день, а могут расстаться самыми худшими врагами, ненавидящими друг друга.
То есть, значит, что и устав в нынешнем виде не навсегда, и он в будущем может меняться?
Специфика положений об управлении в Восточной Европе и вообще как бы в православной традиции, это часто то, что написано в уставе, не всегда соответствует тому, что происходит на самом деле. То есть в уставе может прописан быть синод, принимающий решение, а в реальности это может быть просто сильная фигура патриарха, который всему синоду свои решения навязывает и проводит. То есть что система управления, она будет складываться не столько из того, что прописано в уставе, но из того, что какая она сложится в реальности. То есть я не думаю, что... То есть могут быть какие-то там серые кардиналы, скажем так, да, влияние которых будет больше, чем влияние членов синода или могут быть там просто авторитетные духовные люди, чье мнение будет в любом случае учитываться, или могут быть там люди с какими-то подвязками в государственных органах, и поэтому их мнение будет учитываться больше, чем мнение там члена Синода, например. То есть это все зависит, как и в политической области, все зависит от множества факторов. И какая сложится система, в конце концов, совершенно неясно. Будут ли авторитарные личности или будут, наоборот, слабые лидеры. Все зависит от целого ряда факторов, и мы это увидим, когда пройдет собор, будет ли он удачным или неудачным, я не знаю, будет ясно. То есть мне кажется, что многие вопросы даже по уставу сейчас не принципиальны, но мы должны понимать, и то, что Константинополь, он в плане апелляции к каким-то нормам, ему там нет равных, как мы видели, можно отменить даже документ 1668 года, вот, и найти основания для отмены этого документа. И жаловаться некуда. Но понятно, что для Константинополя важно сохранять как можно больше рычагов влияния на ситуацию. В новой церковной структуре важно иметь как можно больше независимости от всех. В международном праве суверенитет не является абсолютной ценностью. Например, Европейский Союз, он построен на том, что многие государства в процессе принятия решения отказываются от части своего суверенитета для получения какой-то выгоды, опять же, от сотрудничества. Сотрудничества, экономического, политического сотрудничества. Это все очень такой сложный комплекс, поэтому и отношения по местным церквям можно таким образом рассматривать. Если мы вернемся там в 30-е годы, когда экзархат, ну, архиепископия приходов русских создавалась, ну, то есть тогда тоже все виделось, то, что будет там через 80 лет, виделось в каких-то других совсем тонах.
Александра Вагнер, Радио Свобода.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.